Для обеспечения себя от разных странностей надобно было поспешить коронацию, и выезд императрицы для этого в Москву назначен был на 1 сентября. Распоряжения по торжеству коронации были поручены князю Никите Юрьевичу Трубецкому. Князь Никита должен был устроить для императрицы помещение в Кремле и по этому случаю писал к заведовавшему кабинетом Алсуфьеву: «Я всячески рассматриваю положение покоев в Кремле, в которых ныне резидовать изволит всемилостивейшая государыня, не нахожу места, где бы можно было в церкви, а зная же великое благоволение ее императорского величества к Богу, рассуждая, что без церкви, дабы она в близости была, обойтись нельзя. Нашел средства тому помочь, то есть, чтоб с церковью Сретенского собора, которая в самой близости от апартаментов ее величества состоит, и церковь изрядная, сделать из покоев ее величества покрытую и с оконченными деревянную коммуникацию, и как очень церковь холодная, то из находящейся около нее паперти теплые покои». Это распоряжение было одобрено Екатериной. Приготовление короны было поручено И.И. Бецкому. По этому случаю княгиня Дашкова рассказывает любопытное происшествие, из которого ясно видно, как событие 28 июня кружило головы. На четвертый день после переворота, когда императрица находилась вдвоем с Дашковой, Бецкий испрашивает позволения войти, входит, бросается на колено и начинает умолять императрицу признаться, чьему влиянию она приписывает свое воцарение. «Я обязана своим воцарением, — отвечает Екатерина, — Богу и избранию моих подданных». «В таком случае, — говорит отчаянным тоном Бецкий, — я не имею более права носить этот знак отличия». И при этих словах начинает снимать с себя Александровскую ленту. Екатерина спрашивает его, что это значит. «Я самый несчастный человек, — отвечает Бецкий, — потому что, Ваше Величество, не признаете во мне единственного виновника своего воцарения. Разве не я настроил к этому умы гвардейцев? Разве не я бросал деньги в народ?» Императрица и Дашкова обе пришли в беспокойство, подумавши, что Бецкий сошел с ума. Но Екатерина скоро нашла средство успокоить Бецкого. «Я признаю, — сказала она, — сколько я вам обязана. И так как я вам обязана короною, то кому же лучше, как не вам, поручить приготовление всего того, что я должна буду надеть во время моей коронации. Итак, позаботьтесь об этом. Все бриллианщики империи будут в вашем ведомстве». Бецкий пришел в восторг и рассыпался в благодарностях. Из 25 сенаторов 20 отправлялись в Москву на коронацию, именно граф Бестужев, граф Разумовский, князь Трубецкой, Бутурлин, канцлер граф Воронцов, граф Александр Шувалов, Сумароков, Петр Чернышов, князь Адоевский, князь Алексей Голицын, граф Петр Шереметьев, князь Шаховской, Никита Панин, граф Скавронский, князь Волконский, граф Роман Воронцов, граф Иван Воронцов, князь Михаил Голицын, Суворов, Брылкин. Пятеро оставались в Петербурге: Неплюев, Николай Андреевич Корф, Жеребцов, Ушаков и Костюрин. По этому случаю Панин подал записку. Когда адмирал Голицын был оставлен здесь членом сенатской конторы во время коронации или советы, яко один сенатор, тогда в указе ему велено было иметь над всеми гражданскими и военными делами главную команду. Ныне оставляется здесь целый департамент сенатский, состоящий в 5 сенаторах, так не соизволено ли будет повелеть главному из них, что хотя все правление должно производимо быть в сенатской конторе купно со всеми сенаторами, однако же попечение о неупущении добром порядке более ему принадлежит. Старший сенатор Неплюев по бедности своей не имеет здесь такого дома, где пристойно жить мог. Да к тому же, яко главному в городе, надлежит ему иметь караул как для чести, так и для случающихся надобностей. Не меньше должен он принимать у себя в доме знатных чужестранных проезжающих и праздновать торжественные дни. Того ради не соизволено ли будет указать ему по прежним примерам переехать жить в деревянный зимний дворец и иметь караул, а на стол определить по 500 рублей на месяц. В рассуждении важной новости общего положения, оставляемого столь людного столичного города, в котором так свежо еще остается в памяти великое происшествие, требует наипаче штатский резон, чтоб сей распорядок соображаем был зрелую политикою, которая должна быть приведена в пристойную знатность пред публикою. Следовательно, пристойно было, и если б соизволено при самом отъезде пожаловать голубую ленту ему, Неплюеву, чем публика, следовательно, и общее послушание к нему вяще в респект приведены будут. А сей публичный знак высокой поверенности не может быть никому в предосуждение, потому что он не токмо всех тех старей, кои его не имеют, но и большая часть имеющих его моложе. Он же служит 50 лет и обращался всегда в отличных делах с пользою. Панин поручил Теплову передать эту записку императрице, а сам 27 августа выехал с наследником престола в Москву. Выехал он, как видно, не очень довольный отношениями своими к Екатерине. Его беспокоило влияние Григория Орлова. Беспокоило и то, что учреждение императорского совета было отложено. Не так действовал Бестужев. Хитрый старик помнил, какую силу при Елисавете давала ему дружба Алексея Разумовского. Он заискал и теперь у Орлова. Не настаивал на том, что было неприятно. Выказывал преданность безграничную и был зато «Батюшка Алексей Петрович». Дашкова и Теплов были также недовольны. Относительно первой исполнилось предсказание дяди, канцлера. Выставкою своего участия в событии 28 июня она раздражила Екатерину. Раздражение усилилось ее столкновениями с Орловыми. Теплов жаловался, что не пользуется прежней доверенностью императрицы, что Елагин перебивает у него дорогу. Екатерина могла охладеть к Теплову за его тесную связь с Паниным и Дашковою, но мог повредить ему и Бестужев. Мы видели, что по своем возвращении, стремясь к торжественному оправданию себя, Бестужев пересмотрел следственное дело, по которому он был осужден, и сделал свои замечания, конечно, не оставшиеся тайною для Екатерины. Эти замечания указывали на Теплова как на изменника, который донес о переписке Екатерины с гетманом Разумовским. «О сем секрете», — писал Бестужев, — «никому известно быть не могло, кроме Теплова. Он, единственно злясь на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был. Ежели он, подобно тому, в новом тайном совете поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностью, чистую совестью и искусством ададуров превосходить будет. Как бы то ни было, Теплов был недоволен, что видно из писем его к уехавшему Панину. От 29 августа он писал: «Того момента, как вы поехали, я, потуживший о вашем отъезде с любезную нашу княгиню Дашковую, пошел к ее императорскому величеству и имел счастье подать ваше запечатанное письмо. Ее Величество, прочитавши онное, думая, что материя мне письма вашего известна, сказать изволила: я Не знаю, где тот указ. Видде есть у тебя черный, принеси мне копию. Услышавший от меня, что содержание письма не знаю, и что о каком указе изволит говорить я разуметь не могу, тогда изволила сказать: «О Неплюеве». Это было поутру до обедни. Пополудни, в 3,5 часа, я принес вторично, чисто переписанный, подал ее величеству, после чего изволила мне показать одну резолюцию своеручную на докладе, кажется, о Перфильеве, а подлинно не рассмотрел. Нет ли где против языка ошибки? Я счастье имел об одной только самой малой представить, впрочем, очень правильно написана была. Потом я от отлебени доложил, ее величество очень сожалеть изволило, что запамятовала о нем, надобно де дело его до отъезда кончить. И когда я доложил, что в прежних делах сентенция оригинальная опт отлебени находится, то ее величество повелеть мне изволило онную принести, с чем я и отошел. Скоро после того ее величество прислать ко мне изволило Минихово письмо с цедулкою и параллелями между порта Балтицкого и Ревельского с тем повелением, чтобы я, когда буду писать «к вашему превосходительству», чтоб он и отослал, что я при сём и исполняю. Содержание письма Минихова показывает, что ее величество для забавы вам онное посылает. И подлинно экспрессии больше, нежели все прежние, смеха достойны. К вечеру я подал сентенцию от отлебени. В заключении поговорим о княгине Дашковой, которая кажется мне в большом горе после вашего отъезда. Я почти постоянно у нее. Дух ее, хотя и в беспокойстве обретающийся, порождает постоянно идеи, от которых я рот разеваю. Наши уединенные беседы с сею дамою, добродетельную и разума исполненную, составляют единственное утешение для моего духа, удрученного беспокойством. Я имел честь обедать с нею. Напитала она меня обильно. Моя одна порция составила бы 4 ваших обеда. Мы ужинали в сообществе с княгинями Куракиною и Репниною. Смех содействовал много нашему пищеварению, тем более что наша любезная хозяйка подбавляла соли. Я теряю терпение. Но я привожу себе на память, что человек солидный не должен помрачать свою добродетель простыми предположениями, и что 2 месяца недостаточны, чтобы сказать, что имеешь довольно опытности при дворе. Императорский совет решит все. Когда я в Москве, то, по крайней мере, могу сказать, что я ближе к моим украинским пенатам. Верно то, что не станут удерживать силою того, от кого хотят отделаться. Служить, не имея доверенности государя, все равно, что умирать от сухотки. Ради Бога, берегите ваше здоровье и успокойтесь от тех волнений в крови, которые причинили вам дела петербургские. Это единственное средство для вашего превосходительства, для княгини и для того, который всю свою жизнь не перестанет вас любить. И прочее. 1 сентября Теплов писал. Ивану Ивановичу Неплюеву ее высочество вчерашнего вечера указ сама изволила отдать. Я прилагаю точную копию того, который подписан для вашего прочтения. А притом и наш первый концепт, дабы вы изволили сами сличить, в чем состоит отмена? По моему мнению, различие главное состоит в том, что прописка указа о сенатской конторе выставлена, чем сей новый и укорочен. Впрочем, силы и содержание все прежние оставлены. Но как всякий стилист любит больше себя автором видеть, нежели другого, то и тут во многом переправщик слова «первые назад», а «задние наперед» переставил – и тем великую, будто поправку нашего концепта, доказал. Гораздо труднее дать идею сочинению в его создании, чем переменять слова. Но человек без кредита, как я, должен все проглатывать. Господин Елагин мой друг, но я думаю, он сам признается, что не ему меня учить языку, тем больше, что его «можете», которое вы найдете в указе вместо «можете», служит убедительным доказательством моего честолюбия, которое не совсем неуместно. Прилагаю манифест, печатный о графе Алексея Петровича Бестужеве. Оригинальный написан рукою мне неизвестную. Все любопытствуют знать, кем он сочинен, говоря, что очень хорошо составлен. Но так как я об этом ничего не знаю, то мне нетрудно отвечать. Мой ответ – не знаю и первый раз вижу и слышу. Заставляет некоторых думать, что вы его автор. Панин имел удовольствие узнать, что его представление о Неплюеве исполнено. В назначенный день, 1 сентября, Екатерина выехала в Москву и 9 числа остановилась в подмосковном селе гетмана Разумовского Петровском-Разумовском. 11 числа в Петровском собрались члены синода и высшее духовенство, придворные дамы, кавалеры, генералитет и прочие знатные обоего пола особы для поднесения всеподданнейших поздравлений. Первым выступил новгородский архиерей Дмитрий, как первый член синода. «Не о надеждах в будущем», — говорил оратор. Он прославлял совершенный уже подвиг. «Се царствующий град Москва вместо вожженных светильников с горящими любовью сердцами усретает вожделенную матерь и государыню свою, преславные дела и заслуги Отечеству и Церкви показавшую. Гряди, защитница Отечества, гряди, защитница благочестия, вниди во град твой и сяди на престоле предков твоих». Явился и запорожский кошевой атаман с старшиною, и писарь говорил императрице речь от всего войска. Запорожец начал с того, что выставил необходимость власти и повиновения ей. «Вся премудростью сотворивый Господь, — говорил писарь, — вечно и непоколебимо узаконил рекам ведать свой юг, магниту — север, туче — восток, солнцу — запад. Нам же, человекам, учрежденную над собою власть». Сей наш всеобщий непременный долг так нас крепко понуждает и к наблюдению своему влечет, что аки бы он на скрижалях сердца нашего был написан. Чего всего в рассуждении, когда Царь Небесный, ваше императорское величество на престол всероссийский всесильную своею десницу возвел, и мы все, сыны и питомцы низового днепровского запорожского коша, как дети и птенцы орляга твоего гнезда, не могли от несказанной радости не вострепетать и следующего приветствия не возгласить. Бог духов и всякие плоти вашего императорского величества, дух жизни, которым вся Россия живет, движется и процветает, в священнейшем ковчезе августейшего тела, дрожайшим здравием и светозарным долгоденствием да оградит, и прочее. 13 сентября происходил торжественный въезд в Москву. По улицам убрано было ельником наподобие садовых шпалер, обрезанным разными фигурами. А для смотрения народу обыватели каждый пред своим домом имел построенные преизрядные галереи, по которым снаружи, также в домах, из окон и по стенам свешены были ковры и другие разные материи.